Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома. Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев.
Зараз пришло очень много людей, даже очень старая бабушка, ей почти уже, можно сказать, 100 лет. Ну, там даже не было где присесть, и уже некоторые люди, они просто туда наносили все свои вещи и там жили, потому что, ну, были обстрелы, ну, слышно везде, то есть там уже у каждого свое место, типа как мини-домик.
Это был отрывок из только что созданного мультфильма, названного «Сумы». Наша собеседница сегодня – журналист и художница Софья Корниенко. Многие наши слушатели помнят ее по репортажам из Голландии, обо всем на свете, от политики до культуры. Затем Софья переехала в Бельгию, в Антверпен, а теперь живет в Бостоне. Свою антверпенскую квартиру Софья предоставила украинским беженцам, а недавно приготовила небольшой мультфильм. Язык не поворачивается назвать его очаровательным, потому что он построен на рассказе 11-летней украинской девочки Миланы Остапенко, сумевшей выбраться из города Сумы и добраться до Западной Европы. Свою историю Милана рассказывает сама. Софья Корниенко записала ее, нарисовала все картинки и смонтировала анимацию.
Софья, я готовился к нашему разговору, и мне попались на глаза на официальных сайтах Нидерландов, Бельгии вот такое объявление: «Украинские беженцы, добро пожаловать». Это формальное объявление или все-таки реальное?
Я думаю, что это можно все-таки сказать, что это реальное объявление, но условия приема беженцев очень разные в разных европейских странах. Более того, разные даже в зависимости от города, администрации, куда человек попадает. И вообще должно очень повезти и с семьей, допустим, если его будут где-то принимать в семье. Потому что есть много очень-очень разных историй. Все мы люди. И здесь, я думаю, нельзя так очень сильно обобщать. Единственное, что формально можно сказать, что в некоторых странах гораздо больше платят в месяц человеку, и у него гораздо больше свободы, так сказать, развернуться и начать жить заново или хотя бы временно обеспечить себе какие-то, самому принимать решения, самому как-то взять жизнь в свои руки. И поэтому вот в Голландии, где я провела большую часть своей, так сказать, профессиональной жизни, и сейчас до сих пор поддерживаю, естественно, связи с Голландией, ситуация как раз очень нехорошая, потому что там на руки буквально 260 евро выдают каждому украинскому беженцу, что, конечно, совершенно неприлично, я считаю. А в Бельгии, где я гораздо больше сейчас знаю беженцев, потому что последние 6 лет я прожила в Антверпене, и там же я записывала интервью для своих анимационных проектов. Ситуация гораздо лучше, во всяком случае, во Фландрии, в голландскоязычной части, и там порядка 1100 евро на человека выплачивают в месяц, плюс дают еще лишнюю 1000, если ты сам снимаешь квартиру, чтобы ты обзавелся мебелью, плюс бесплатные курсы нидерландского языка 4 раза в неделю, и вообще куча всяких там социальные пакеты на коммунальные услуги. В общем, все это лучше. Насколько я знаю, в Ирландии, по-моему, 800 евро. В общем-то, прилично.
Софья, скажите, пожалуйста, можно вот так персонально выстроить историю этого трагического года? Что для вас изменилось 24 февраля 2022 года?
Я была в шоке, потому что я все-таки не ожидала, что дойдет до полномасштабной войны. Я встала утром, я вообще очень неутренний человек, и муж всегда встает раньше меня, мой муж голландец. Тогда мы еще были в Бельгии, и он мне сказал, что по-голландски он на все напал. Ну, и я сразу поняла, о чем речь. Но, с другой стороны, я не из тех, для кого это было совершеннейшим сюрпризом, потому что я в свое время и как журналист, и как вообще русский человек, так сказать, я просто не смогла больше находиться в России уже в 2003 году. То есть для меня было совершенно невозможно в Петербурге, где я жила, вот просто ходить по улицам уже было неприятно. То, что я чувствовала, что куда все это приблизительно идет, и как я чувствовала, как я в каком-то абсолютном меньшинстве нахожусь. Я тогда работала в «Санкт-Петербург Таймс» в газете, и уже наших коллег начали избивать и с посадкой Ходорковского, и до этого разгоном НТВ, естественно. То есть полностью стало все черным, и все кончилось еще тогда. А вот с 24 февраля это скорее по нарастающей было, хотелось что-то сделать, да, вот опять. В общем, вот это опять вернулось, чувство ответственности, наверное, да.
Что за первые беженцы украинские появились в вашей жизни? Ваша эмоциональная реакция? Хочу чем-то помочь, хочу что-то сделать.
Первые беженцы стали заметны довольно быстро на бельгийских улицах, и мы буквально уже в начале марта увидели первые украинские номера на бельгийских улицах. Такие потрёпанные, обычно немытые машины с украинскими номерами. Мы жили в центре Антверпена, и мой муж как раз только что перенес операцию на колени, и он ходил с такими что-то типа костылей и ждал меня на улице, пока я там должна была еще с вещами выйти. И вот он стоит и ждет, и вдруг видит две таких же потрёпанных машины с украинскими номерами, которые останавливаются на нашей улице. И он, значит, на костылях туда скорее поскакал к ним и спрашивает их, стучит им в окно и спрашивает, чем им можно помочь по-английски. Эти люди потом рассказывали нам, что они очень испугались, когда его увидели, и подумали, что сейчас он будет их ругать, что они не так припарковались или еще что-то. Но это выяснилось, что это семья из 6 человек из Одессы, которые рванули сразу же в первое утро, в 5 утра, как услышали, покидали все, что можно, в чемоданы. Дедушка, бабушка, мама, папа и двое детей. В том числе маленький ребенок, которому 1 марта исполнился год, и у них уже был заказан ресторан и куплен торт заказан. Вот замечательная, приятная семья. И вот мы разговорились, а мы, дело в том, что уже собирались, ну, как бы готовились к нашему переезду в Америку. И мы купили квартиру до этого незадолго в Антверпене маленькую, чтобы хоть как-то куда-то иметь возможность вернуться, если ничего не получится с Америкой. И она вот только была отремонтирована. Мы там как раз еще даже не покрасили стены, но и какую-то минимальную мебель туда расставляли. И собирались ее сдавать. И мы им сказали, что, ребята, может быть, вот такой вариант. Может быть, вы хотите там бесплатно пожить. Меня очень спасло, что у меня ногти были покрашены в цвета украинского флага. То есть как-то я себя чувствовала сразу же более уверенно, когда пыталась сказать, что я, хотя я русская, но я поддерживаю Украину. Это было сразу заметно. В итоге они там все-таки поселились. И какое-то время они жили там бесплатно, а сейчас они уже снимают у нас эту квартиру, но мы продолжаем им оплачивать там все коммунальные услуги, всякие такие там за дом и все такое. Но они устроились на работу, мама и дедушка, дедушка у них там фитнес-тренер, а девочка теннисистка очень талантливая, которая сейчас просто побеждает на всех бельгийских турнирах для юниоров, тренируется по несколько часов в день. Я заметила, что люди, которые уехали сразу, не медлили, очень собранные, целеустремленные. Присутствие вот украинцев в Антверпене вообще очень заметно. То есть вот идешь в магазин, звучит украинская речь. А потом уже в последующие месяцы это просто было везде. Война чувствовалась везде. Все, допустим, говорили, о, у вас ногти покрашены в цвета украинского флага. Я потом еще сделала такие футболки, пародию на Wordle, игру популярную в интернете в то время, где я, извините, я нецензурные слова скажу, но там отгадка была «война», секретное слово в тот момент в России, а варианты, которые человек вводил, было «Путин, нахуй, война». Очень отличается от Америки, где я сейчас нахожусь, потому что здесь говорят, о, какие у вас замечательные летние цвета на ногтях или там. Ну, то есть никто вообще не понимает, что это украинский флаг, и здесь это не живет вот так вот на улице, да? Но, с другой стороны, я хочу сказать, что в Америке инициатив, вот, которые собирают невероятные суммы, и вот действительно, которые помогают людям не по чуть-чуть, не формально, не номинально, а вот просто миллионами долларов собирают суммы, везут туда, несмотря на расстояние. В частности, вот у меня здесь знакомые организовали такую программу, которая называется «Cash for Refugees». То есть они просто везли изначально наличные деньги, которые они в руки давали сначала на границе, а потом уже на территорию Украины людям, которым вот просто не хватает банально наличных денег, да? И они каждому по $100 в руки давали. Они собрали уже 1,5 миллиона долларов. Таким образом, уже 18 раз ездили в Украину. На самом деле американцы делают, особенно американцы украинского и русского происхождения, колоссально много, но вот на улице это чувствуется гораздо меньше, присутствие войны.
Вы упомянули эту девочку-теннисистку, которая сопутствует успеху. У нас в программе была мать мальчика, который достиг невероятных высот в Гамбурге в спорте под названием бокс. Он был хороший спортсмен и у себя в Украине, и вот переехав в Европу, он тут же показал, что этот успех был не случайен, не провинциален, а он в Гамбурге занимает какие-то места, побеждает и так далее. Может быть, этому способствует вот новый климат, необходимость показать себя, завоевать это пространство, отстоять себя социально и профессионально?
Я думаю, что здесь еще важную роль играет то, когда человек переехал и что он пережил, потому что вот эта наша замечательная девочка, которая живет у нас в Антверпене, она переехала, как я уже сказала, в самые первые дни войны они бежали. То есть, к счастью, вот если не считать этот шок переезда, она не видела ужасов войны. И там была, например, тоже девочка ее возраста, которые под Киевом вместе с мамой вынуждены были, чтобы у них машины не было, а была машина только у соседей, и как бы там такие были высотные дома, и между этими высотными домами им ночью пришлось по грязи ползти на животе. Причем мама привязала младшего брата к себе, и вот они, которому там год был, и вот они так вот ползли под обстрелами и все-таки выехали. И вот эта девочка, она в таком состоянии гораздо более парализованном пребывала. И другая девочка сказала ей, это мы сейчас говорим о детях 10 лет, когда она уже приехала в Бельгию, что ты не волнуйся, вот пойдешь здесь в школу тоже, и у тебя будут какие-то знакомые. Вот я уже тут подружилась с девочкой. А та, которая ползла на животе под Киевом, она сказала, что а мою подружку застрелили в затылок. Я, например, против была очень, что их в Голландии, например, сразу же гонят вот в эти голландские школы, не дают побыть самими собой, понять, что к чему. Они многие без отцов, естественно, приехали, кто позже приехал, потому что папы уже вынуждены были остаться или хотели остаться в Украине. Вообще история очень разная. Бельгийцы, например, я слышала от украинских беженцев, часто ожидают, что вот они приняли беженцев, они должны быть очень им благодарны, все время выражать такое восторг по поводу всего, что для них делают. Чего, конечно, сложно ожидать от людей, которые так травмированы и вообще не понимают, что вокруг них происходит.
Отвечая на вызов времени, осенний сезон моего подкаста «Гений с взгляда из Нью-Йорка» задуман как опыт всестороннего освоения новой военной реальности. Каковы причины и последствия катастрофы, выпавшие на долю наших современников? Слушайте на любой привычной для вас подкаст-платформе.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Наша собеседница сегодня – журналист Софья Корниенко, волонтер и автор только что законченного мультфильма «Суммы», построенного на рассказе 11-летней украинской девочки Миланы Остапенко.
У Нидерландов и Бельгии богатая и даже трагическая имперско-колониальная история. Я говорю сейчас о заморских землях. Нидерландов и Бельгии – это Индонезия, Конго, В 20 веке выходцы из бывших колоний очень часто устремляются в метрополию. Как-то изменился демографический ландшафт Бельгии и Нидерландов в конце 20-го, начале 21 века?
И Антверпен еще больше, кстати, даже, чем Амстердам, потому что там порядка 40% не бельгийцев и вообще очень много людей из абсолютно разных культур. И Антверпен, и Амстердам – города безумно многонациональные, это бросается сразу в глаза. Я помню, когда я первый раз вышла из метро в центре Амстердама, приехав из Петербурга, у меня такое впечатление, что я попала на... Знаете, вот был раньше такой сериал «Star Trek». Там был такой корабль у них космический, на котором были люди с разных планет, и они все совершенно выглядели очень по-разному, как разные биологические виды. Вот такое же у меня произвело впечатление Амстердам, когда я приехала из России туда первый раз. В этом смысле, конечно, люди привыкли к абсолютно другим культурам. И вот я в свое время еще жила какое-то время в Скандинавии, в Копенгагене, там гораздо более, вот в то время, во всяком случае, это было конец 90-х, начало 2000-х, более гомогенное такое общество. То есть, да, наверное, это играет роль. Естественно, сейчас слышишь, к сожалению, очень неприятные вещи тоже и от голландцев, и от бельгийцев. В частности, мне рассказывают беженцы из Украины, что им не раз приходилось слышать, что вы сами виноваты, что надо было сдаться Путину, и все бы закончилось. Такие вещи тоже есть. Что греха таить.
Софья, можете ли вы мне объяснить один феномен, который меня всегда удивлял, причем еще с советских времен, когда я никуда еще не ездил, но были такие заметные этнические, географические, политические, что ли, я не знаю, как их назвать, и до сих пор не очень понимаю признаки. Почему-то распространением антисоветской литературы, распространением там издата, вообще какой-то особенной помощью, мне так казалось, во всяком случае, может быть, потому что я жил в северном городе Петербурге, занимаются больше северные европейцы, скандинавы, вот голландцы, вот бельгийцы, британцы, шведы, норвежцы. Они возят контру всевозможную в Советский Союз, и мы особенно им были благодарны. Вот есть что-то у этих стран, вы как человек, который прожил там так долго, объясняете этот феномен психологический как-то? Почему они стремятся помочь? А может быть, я совершенно не прав, и это желание помочь, оно распределено между всеми странами, нормальными, так сказать?
Ну, мне кажется, что это еще зависит от того, где какое количество иммигрантов, диаспора, да, люди, которые чувствуют ответственность, передают, может быть, эту информацию дальше. У меня такое впечатление, что сейчас Франция и Германия тоже выступают вполне как такие хабы, которые помогают очень. Хотя нельзя этого сказать о французских политиках, да, и немецких, которые, к сожалению, я считаю, несут львиную долю ответственности за то, что Путин так долго оставался у власти. Но вот что касается иммигрантов, что касается даже правил по получению визы, например, проще всего в Испанию приехать, да, то есть то, что вы говорите, это о запрещенной литературе, а непосредственно продвижении каких-то идей, да, наверное, это просто ближе. Хотя с Францией тоже их всегда было много.
Соня, вы назвали, вы упомянули ваш мультфильм, новый мультфильм. Я смотрел этот мультфильм. Он об украинских беженцах. Почему вы сделали этот фильм? Это политический жест, гуманистический или эмоциональный?
Я сейчас, после многих лет в журналистике, я стала посвящать себя таким проектам более мультимедийным, потому что это, мне кажется, вообще то, как проще сейчас воспринимается информация, поэтому я стала заниматься анимацией последние годы очень плотно. А также меня очень вообще интересует будущее, футуризм и новые технологии, которые сейчас, как известно, тоже революция. И в смысле моих ощущений, связанных с войной, меня тоже больше всего поразил, я помню с самого начала, анахронизм происходящего. То есть у меня такое впечатление, что это как некое извержение, как, извините, отрыжка 20 века. И вот противопоставить то, что я вижу все время внутренним зрением, вот этот прорыв новых технологий, цивилизации, которую я вижу вокруг себя в западном обществе, которое, безусловно, не лишено проблем, но вот этот прорыв, он очевиден, да? И то вообще, что интересует сейчас людей в западном обществе, и те проблемы, которые они решают, и технологии, как они помогают им решать эти проблемы. И вот противопоставление этому анахронизма войны и вообще всего мракобесия, которое изрыгается сейчас на Украину, вот это вот мне хотелось в этом анимационном короткометражном фильме прежде всего передать, поэтому я его сделала таким очевидно нарочито генерированным. Да? Я очень много изначальных иллюстраций к нему генерировала в новых моделях text-to-image models, да? Новых моделях искусственного интеллекта, которые генерируют картинки из текста. И в качестве текста я часто пользовалась монологами девочки, которой я в Бельгии взяла интервью, которая из города Сумы на востоке Украины бежала с мамой в город Гент в Бельгии. А в Сумах они провели первые недели войны под бомбежками российскими, под обстрелами. И вот я с ними записала большое интервью и хочу сделать диптих. То есть первый мультфильм я уже сделала, и он вышел. Это монолог девочки. А второй мультфильм я сейчас сделаю. Это будет монолог ее мамы. Это будет совсем другой стиль. Гораздо более жесткий и черно-белый.
Вы не против, если мы поделимся с читателями «Радио Свобода» вашим фильмом?
Ой, мне бы очень, наоборот, этого хотелось. Большое спасибо.
Но возвращаться некуда пока что, пока война. Когда все отстроится, когда все будет хорошо, ну, я хочу там жить. Ну, я не жалею, что я уехала. Правда, за близкими я очень скучаю. Даже если мама скажет тут жить, я все равно уеду в Украину.
Почему я тоже сделала мультфильм еще? Вторая причина. Потому что мне хотелось, чтобы был бы не только для тех, кто и так в теме, да? Потому что я, например, каждый день по несколько часов слушаю новости с фронта, аналитику. Но я замечаю, что когда я поделилась этим мультфильмом, мои друзья из американского анимационного, так сказать, комьюнити, некоторые сказали, что «Ой, мы не знали, что там». Ну, в общем, люди совершенно как-то, многие для них это абсолютно что-то где-то далеко. Мне хотелось бы снова как-то поднять эту тему с другой стороны, через картинки, на которые, может быть, можно смотреть, да? Может быть, даже интересно смотреть с технической точки зрения. Не хочется сразу отвернуться, как людям, которых это, может быть, не так касается, да? Они, может быть, не хотят очередной раз включать новости и подробно про это слушать. Потом мне кажется, что через мультфильм проще себя ассоциировать с кем-то, потому что это как-то лишний слой, такая лишняя прослойка между личной историей чьей-то, документальным изложением, да, материала и фантазией. Чем менее стилизован, чем менее high fidelity, как это называется на профессиональном жаргоне, мультфильм, чем более это просто человечки, наброски, тем проще ассоциировать себя с героем. Поэтому, может быть, какие-то вот такие наброски, комиксы в будущем, они тоже помогут для более широкой аудитории все это донести, которые, может быть, уже устали от постоянного какого-то потока новостей, может быть, у них уже сливаются новости из Сирии с новостями из Украины.
Софья, когда читаешь и слышишь о том чудовищном горе, которое обрушилось на Украину и на ее жителей, все время хочется представить себя на месте этих несчастных людей и задать вопрос, даже крикнуть западным людям, западным политикам, насколько на Западе вообще понимают и представляют себе всю величину этого горя. Как бы вы ответили на вопрос этих людей, насколько понимают? Я говорю не масштабы, а какую-то антропологическую глубину того, что происходит сейчас в Украине.
На Западе люди, которые об этом немножечко знают, это не все, да? Все-таки очень многие люди об этом знают. Допустим, слово «буча» знают в Америке очень многие теперь. Они понимают глубину и масштаб. Конечно, мы не можем этого по-настоящему понять. Никто, кто это не пережил сам. Я думаю, что это высокомерно говорить, что мы там понимаем, что этот ребенок пережил, у которого насиловали на глазах мать. Мы не можем этого себе представить. Но вот в более, так сказать, историческом масштабе, да, мне кажется, на Западе это понимают. И, наверное, поэтому сейчас мы видим такую консолидацию, несмотря на всю грызню, которая была в Евросоюзе до сих пор, роль Британии, которая тоже ругалась с Евросоюзом. И теперь посмотрите, если бы не Борис Джонсон, мне кажется, вообще бы ничего не было. и американской помощи тоже, может быть, не было в таком масштабе. У меня наоборот, шок последних недель для меня лично – это то, что я поняла вдруг для себя, что российская общественность совсем этого не понимает, и что даже многие из моих коллег, единомышленников из либеральной среды, которые долгое время против Путина писали и боролись, я вижу, к сожалению, что у меня такое впечатление, что они так и не пропустили через себя вот то, что на самом деле происходит. И вот это меня просто поразило, потому что я в начале, в самой войны еще, пока жила в Бельгии, я стала автором такой довольно большой кампании в поддержку русских независимых журналистов, которые я проводила в Европарламенте и Еврокомиссии. В прессе очень много выступала и на телевидении в голландском и бельгийском. Тогда мне как-то казалось, что вот все очевидно, что вот мы либеральные журналисты, мы сейчас как-то все это понимаем, что произошло. А сейчас я вижу такой раскол и такое, на мой взгляд, абсолютное нежелание вот это все по-настоящему пережить и пропустить через себя и понять, что это самая огромная, наверное, трагедия и по масштабам просто бойня, геноцид, который происходит на европейской территории со времен Второй мировой войны, и что стоят за этим русские люди, а не только Путин. Вот этого понимания я не вижу именно среди российских коллег и единомышленников многих.
Софья, огромное вам спасибо за беседу и желаю успеха вашим анимационным проектам.
Огромное спасибо. Берегите себя.
Нашей собеседницей сегодня была журналист и волонтер Софья Корниенко. В подкасте звучали фрагменты из мультфильма Софьи «Сумы», построенного на рассказе 11-летней украинской девочки Миланы Остапенко. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».